Глава 12. Выхода нет. Вспышка озарила мрак. Ударная волна толкнула нас в спины. Я рухнул ничком. Чингис тоже не устоял на ногах. В ярком свете я видел, как он взвился над округлым полом. А потом все опять поглотила мгла, и в коллекторе стало невозможно дышать. Едкий дым наполнил легкие. У меня что, дежавю? Или я заснул и вижу прежний кошмар? Только в том сне я ехал в танке. Сколько я так провалялся, борясь с удушьем и выкашливая комья цементной пыли, не знаю. Но в какой-то момент оказалось, что дыма больше нет. Изрядно протопав на четвереньках в темноте, я сбил ладони в кровь и понял, что так не годится. От грохота взрыва до сих пор звенело в ушах. Скорее всего, Чингис меня не услышит, даже если я заору в мегафон. Сняв со спины рюкзак, я на ощупь нашел фонарь. Включил. Посветил по сторонам. Увидел Чингиза. Он валялся на полу. Его присыпало мелкими камешками и серой пылью. «Эй, ты чего?» Я не услышал собственного голоса, поднялся и шагнул к товарищу. В голове гудело, меня качало и чуток подташнивало. Присев рядом с военсталом, я перевернул его на спину. «Так-с, что у нас тут?» «Разбит нос, губа тоже, зубы вроде целы. Пульс есть». Главный пульс, остальное до свадьбы. Жениться тебе надо, Чингис. Мелкими шажками я двинул в сторону выхода. Ослабев от контузии, я потерялся в пространстве. С трудом сообразил, что уткнулся в завал, и дальше не пройти, разве что убрать куски бетонных труб, каждый из которых по полтонны весом, не меньше. Стоп. Какой еще завал? А вот такой. Вспышка и дым — это не спецэффекты из боевика. Это всерьез. Пилоты напоследок удружили, сволочи, чтобы их вертушки не добраться до базы. Ракету, а то и парочку не пожалели. Ничего, неприятность эту мы переживем. Я потопал обратно к Чингизу, который еще не пришел в себя. Плохо, браток, что ты вот так вот. Выковырив из рюкзака вляку с водкой, я влил пару капель в рот товарища. Глотательный рефлекс сработал, значит, все в порядке. Пить Чингиз будет. Я тоже. Хорошенько промочив глотку, я открыл консервную банку со шпротами, которая неизвестно как затесалась среди тушенки. Уважаю рижское производство. 240 граммов рыбы в масле. Класс! У кого-то мандарины с Новым годом ассоциируются, а у меня шпроты. Потому что мама бутерброды с ними делала. А еще кружочки помидоров добавляла, и огурчик, и вареное яйцо. Но я сам не заметил, как заснул. Мне снились наряженная елка, пушистый снег, падающий с голубого неба, и зайцы, у которых почему-то были длинные хвосты и саблезубые улыбки. Проснулся я в поту и с ощущением, что мне угрожает опасность. «Не спится?» Чингис разогревал на спиртовке тушенку прямо в банке. Его лицо едва виднелось в неверном свете крохотной походной печки. «Жрать хочешь?» «Не хочу, но буду», — кивнул я, с удовлетворением отметив, что слух ко мне вернулся. «Как ты?» «Нормалек, голова только болит, как с бодуна. Пить меньше надо. И не говори». Нас завалило в коллекторе на самом краю зоны, в каких-то шагах от периметра, возле дороги, по которой ездят маршрутки. А в маршрутках обычные люди, заточенные в клетку быта. Но они там, снаружи, и довольны жизнью. А я здесь». Злой на всех и вся, еще неизвестно, увижу ли я вновь ясно солнышко. Отставить разговорчики в строю. Это что за пораженческие мыслишки? И то верно, край. Не думай о плохом. Выберемся, где наша не пропадала. В общем, как ни крути, а обратной дороги нет. Вперед и только вперед. Знать бы, куда выведет труба коллектора. Пустые банки Чингис присыпал камнями в углу. Привычка не оставлять следов. «Потопали?» «Ага. Раньше сядешь, скорее, с чистой совестью». Светлее в коллекторе не стало, поэтому мы заранее озаботились освещением. Диодные фонари примотали изолентой к оптическим прицелам на автоматах. Оптикой я пользуюсь редко. Боженька не наградил соколиным взором снайпера, но все равно предпочитаю иметь хорошие линзы. А вось на что и сгодятся. И мне, и Чингизу претила сталкерская мода цеплять фонарь на лоб. И кто такую ересь придумал? Подсвечивать врагу собственную башку. Мол, дорогуш, умоляю, не промахнись. Топали мы друг за другом. Держаться за руки, прижимаясь плечом к плечу, не приучены сержантами и матушкой природой. Один из нас вперед смотрящий, а второй прикрывает тылы. К тому же вдвоем в узком туннеле просто не развернуться, если начнется заварушка. А в том, что приключений не избежать, я был уверен на все 100. Спешить не надо, не блох ловим, но желаем выбраться на поверхность и впоследствии понянчить внуков. Минут через 15 прогулки по прямой обнаружилось, что у коллектора есть ответвление. «Выпить, что ли?» — пробормотал Чингис. «Мрачно тут, не нравится мне». «Здравая мысль». И мы пригубили по чуть-чуть из фляг, соображая, стоит ли соваться в боковые коридорчики, в которые втиснуться можно разве что на четвереньках, а то и вовсе ползком. Чингис воспользовался привалом, чтобы достать ПДА и сориентироваться на местности. Честно говоря, я сомневался, что из его затеи что-нибудь получится. Но приборчик сумел зафиксировать наши координаты не только по горизонтали, но и по вертикали, выдав подробную карту подземелья. «Опа!» — не поверил я. «Значит, тут бывали до нас. Что это за коллектор?» «Сточные воды. Слыхал о таких? Может, токсичную дрянь сбрасывали во враг? И там озеро было, а потом пересохло. Или вообще не коллектор? Но тогда что? Тут до аварии какие-то предприятия были?» «Если бы я знал ответы на все вопросы, то давно бы стал миллиардером. Тот, кто владеет информацией, владеет миром, как сказал кто-то умный давным-давно». Сверив карту на ПДА Чингиза с маршрутом на моем ПДА, я с удивлением сделал вывод, что коллектор проложен в нужном нам направлении. То есть, что внизу топать, что поверху. Верной дорогой идете, товарищи. Хозяева благосклонны к нам, решил я, и это придало мне сил. Главное теперь сверять почаще карты, чтобы выяснить, правильно ли мы путь держим. В приподнятом настроении я топал, пока не наткнулся на скелет кровососа. Череп, обтянутый ссохшейся кожей, был растоптан или раздроблен тяжелым предметом, но ни одного булыжника поблизости не обнаружилось. Зато рядом темнело ответвление коридора, уходящее от стены под углом вниз. Кто-то аккуратно проделал отверстие в бетоне, а затем прорыл ход в почве. Я перестал с опаской оглядываться, только когда мы отошли от него метров на 100 и обнаружили перекресток. «И куда теперь?» «Вроде и так понятно. Прямо». Но, сверив карты, мы обнаружили, что центральный коридор существенно сместился вправо. Следовательно, надо двигать левее. Но стоило нам пройти чуток по левому коридору, как на пути там обнаружилась воронка. Причем заметили мы ее только благодаря детекторам, которые завибрировали в унисон. «Что-то мне на них везет, на воронки эти», — заметил я. «Не к добру это». «Да брось ты, суеверие, глупости». «Не скажи». После промеров гайками выяснилось, что аномалия крайне неудачно расположена. Как специально перекрыла коридор. Что за чертовщина, а? Хоть плачь и бейся головой о стену, если не умеешь решать проблемы по-мужски. «Не может же быть, чтобы прохода не было», — заявил Чингис и, отодвинув меня в сторону, приступил к исследованиям. Минут через 15 он победно улыбнулся, истратив на воронку половину нашего запаса метизов. Он просто-таки лучился от счастья. «Есть! Проход!» «Задний?» — уточнил я. «Почему?» — не понял юмора Чингис. «Боковой. Разве ты не видишь?» «В том-то и дело, что со зрением у меня полный порядок. Не знаю, что высмотрел мой товарищ, но мне открылась лишь тропинка между стеной и аномалией, да такая узенькая, что даже назвать ее тем самым проходом, которым назвал я, это отпустить ей незаслуженный комплимент». «И как ты собираешься здесь пройти?» — спросил я по карте, прикидывая, куда мы должны проследовать после того, как вернемся к перекрестку. — Что-то мы увлеклись. Забили на лестницу в небо, то есть на поиски выхода на поверхность, но активно занимаемся прохождением аномалий. — А вот так! — вдруг хохотнул Чингис. Я поднял на него глаза и обомлел. Он стоял передо мною голый. Ну, не то чтобы совсем, в трусах и носках, но все-таки... Не так часто мне доводится видеть обнаженных мужиков, чтобы это зрелище оставило меня равнодушным. «Ты чего это вздумал?» — прохрипел я и на всякий случай потянулся за автоматом. «Ты мне это брось!» «Свой тыл я намерен защищать от любых поползновений, пусть даже в любви мне объясняется фронтовой товарищ, которого я на плечах вынес с поля боя». Чингис обиженно заморгал, и тут, наконец, включились мои мозги, травмированные контузией, алкоголем и радиацией. «Нет, браток, лучше я сам», — заявил я и принялся раздеваться, аккуратно складывая одежду. «И не вынуждай меня жалеть о содеянном. Вещи я засунул в рюкзак. Тот стал похож на колобка цвета хаки. Что не поместилось, связал в плотный узел, проследив, чтобы ничего не торчало. Сказать, что я опасался, все равно как промолчать. Прижавшись спиной к стене, по жабьи растопырив лапки, я медленно двигался к следующей неприятности, уже поджидающей по ту сторону прохода. Я слизнул с верхней губы пот. Без неприятности в нашем деле никак. И если научишься пропускать мимо сердца удары судьбы, зона тебя зауважает. А если нет, лучше держаться подальше от здешних мест. Разделся я для того, чтобы с тропинки ничего не выступало, а то еще уцепится воронка, и все, считайте меня сталкером. Жутко неприятно, когда чувствуешь, как лицо оглаживают волны энергии, как немеют десны и сводят икры. Разок я чуть не грохнулся в аномалию. Но я так и протиснулся между ловушкой и стеной. Вьюном проскользнул. Честь мне и хвала. Я круче всех. А теперь аккуратно, брат, без суеты. Нам суета ни к чему. Мы тут надолго застряли. Заступив чуток на тропу, едва дыша, Чингис протянул мне автомат. Жуть, как не хотелось опять приближаться к аномалии. Но что поделаешь? Точно так же воинстал передал мне свое оружие, наши рюкзаки и вещи. Мне показалось, что он слишком несерьезно относится к затее. Движения чересчур расслабленные и амплитуда большая. Я хотел ему сказать об этом, но осекся. А если он в аномалию угодит как раз из-за того, что послушал Макса Края? Нет уж, пусть сам отвечает за свои поступки. Да и глупо под руку бурчать, парень уже настроился. И все-таки я не сдержался. «Ты осторожней, лады?» Чингис кивнул. Пока я одевался и цеплял на спину рюкзак, он, стоя по другую сторону ловушки, не выпускал из рук автомат, всматриваясь в коридор. На его месте я бы тоже задергался, услышав странные завывания, доносящиеся из темноты. Одевшись, на пост заступил я. Положив калаш Чингиза так, чтобы фонарь подсвечивал тропинку, я протопал с десяток шагов дальше по коридору. Мне показалось, что звук доносится именно с этой стороны. Случись, что на тропе, я все равно не смогу помочь Чингизу. Хотелось жахнуть в темноту очередью, но я опасался, что из-за шума воинстал неверно поставит ногу, а в нашем нелегком деле любая оплошность сродни роковой ошибке. Хорошо, что в коллекторе обнаружилась фауна, а то шли и шли, и никого не нашли. Я уже начал опасаться, что подземелье настолько опасно, что даже мутанты не рискнули тут поселиться. Но все-таки есть жизнь на Марсе, и это, поверьте, радует. Зато местные жители не очень-то рады гостям. Их вой вряд ли можно назвать торжественным маршем в нашу честь. Скорее, это прощальный реквием тем, кто без спросу вторгся на чужую территорию. Вряд ли стоит продолжать в одиночку экспедицию во мрак. Я решил вернуться. И вовремя. Чингис распластался, прижавшись к стене, но все-таки он крупнее меня, и на финальном отрезке в полметра воронка зацепила воинстала. Твою мечту! Всего шаг оставался! У меня сердце ёкнуло, когда Чингиза оторвало от стены и протащило пятками по полу. Его глаза выпучились, рот перекосился в немом крике. Ни на что не надеясь, я протянул другу автомат. И это сработало. Чингиз крепко вцепился в приклад. Я тут же резко дернул оружие на себя, стараясь рывком пересилить аномалию. Какой-то миг казалось, что мои потуги напрасны, что Чингиза уже не спасти. Время застыло стеклом, облепив меня так, что я не мог пошевелиться. Так продолжалась целую вечность. А потом стекло треснуло на множество осколков, которые осыпались к моим ногам. Все резко пришло в движение, я упал, Чингис свалился на меня сверху, а он парнишка отнюдь не маленький. Мы смеялись минут 5. Это все нервы. Мышцы лица очень чувствительны к адреналину. А пока мы хохотали, хлопая друг друга по плечам, вой в коридоре стих, словно обитатели коллектора испугались и отступили. К сожалению, все оказалось иначе. Вой возник вновь, и громкость его удвоилась. Раньше это было похоже на зимнюю вьюгу, бушующую за окном. Ты сидишь дома, и плевать на непогоду, тебе-то тепло и комфортно. А теперь вьюга разбила раму, и в уютной квартирке стала зябко. Они рядом. Чингис по-армейски быстро оделся и уже стоял с автоматом в руках. «Кто?» Моя рука потянулась к фляге, которую я пристегнул к ремню, чтобы каждый раз не снимать рюкзак. Чингис не ответил. «Плохо. Если уж воинстал не знает, что за зверь так голосит, то... то это очень плохо. Вояки имеют доступ к самой последней инфе по зараженным территориям. Эксперименты научников, слухи, рассказы бродяг в барах – все это тщательно анализируется. Результат – еженедельные отчеты, которые доводятся до сведений личного состава подразделений, несущих службу в зоне и у периметра. Вой внезапно смолк опять, а потом усилился. Казалось, что твари окружили нас и напрягают голосовые связки буквально в паре шагов, не дальше. Но ведь рядом никого не было. Я убрал руку с фляги. Не время для вывода радионуклидов из организма. Главное — не поддаться панике. Я схватил ствол калаша Чингиза и дернул вниз. Похоже, мой товарищ собирался опустошить рожок в пустоту. Погоди стрелять. И помни, бетон вокруг. Рикошетом нас самих положит. И тут опять наступила тишина. Но я этой тишине уже не верил. И правильно делал. Вдруг что-то мелькнуло в свете фонарей, что-то довольно крупное и округлое. Предмет ударил Чингиза в лоб и свалился у моих ног. Воинстал прижал ладони к лицу и упал на колени. «Сначала стреляй, потом думай. Мой принцип при паршивых раскладах. Я дал длинную очередь в темноту». Пауза. Взгляд вниз, под ноги. «Что тут у нас? Вдруг граната?» Глупая мысль, потому и посетила меня не сразу. Не граната, нет, и не окатыш, как мне показалось поначалу. Всего лишь человеческий череп. Жаль, пули ушли в никуда. Ни криков, ни звука падения тел, ничего вообще. Честное слово, я бы обрадовался, если бы мне удалось зацепить ту сволочь, что задела моего друга. Кто нас обидит, тот и дня не проживет, как говаривал в учебке наш инструктор по карательным операциям в тылу врага. Кто здесь, а? Кто притаился в темноте и швыряется костями? Бюреры, кто же еще? Больше некому обитать в мрачном подземелье. А что воют? Так, может, это особенность местной популяции. Типа, был доминирующий самец, который умел эротично покрикивать на самок. Вот и дал начало новому подвиду. «Береги патроны», — сказал Чингиз, когда я спросил, в норме ли он. Все ли в порядке? Судя по голосу, он пришел в себя, и его разум возмущенный закипел. Но при этом воинстал не забывал, где он и сколько рожков у нас в запасе. Я кивнул, мол, намек понял, брат, буду экономить. Пакетики с чаем дважды заваривать, тушить свет и вообще, с этого момента сажусь на диету. Фонари освещали пространство метров на 10, не больше. Потому как обычные фонари, диодные, слабенькие, зато очень экономные. Одной батарейки хватит на бог знает сколько часов. Вот только я проклял эту экономию, когда из темноты к нам прилетел ржавый топор. Я заметил его, когда он врезался в округлый потолок в метре над нашими головами. Сверху посыпалась гниль. Все, что осталось от деревянного топорища. На плечо мне свалилась железяка. Хорошо хоть не лезвием, а обухом. Я даже не успел открыть рот, чтобы выругаться. Покореженный, изъеденный ржавчиной калашников ударил Чингиза в грудь, опрокинув его на спину. Это был еще один презент бродягам от обитателей подземелья. «Ах так! Ну, держитесь!» Очередь рассекла темноту вспышками. На сей раз, не поднимаясь с пола, стрелял воинстал. Видать, раздумал экономить. Поражаюсь его здоровью. После такого нокдауна я бы вряд ли смог пошевелиться. Валялся бы со сломанными ребрами, стоная и хрипя. Хорошо, что Чингиз не я. И вновь веер пуль ушел во мрак. И, похоже, воинстал таки попал, ибо завывания усилились, изменив тональность. Появилась в них какая-то жалостливая нотка. «Вперед!» — скривившись от боли, поднялся Чингиз. «Ну не назад же! Я бы с радостью отступил, но позади воронка, и не факт, что нам дадут спокойно раздеться и пролезть на ту сторону». Но только я сделал шаг, как услышал странный звук совсем рядом. Я направил автомат с фонарем вниз, да так и застыл на месте. Это хрустел первый подарок нам — человеческий череп. Он начал ломаться сам по себе, будто его мяли чьи-то невидимые очень сильные пальцы. Да уж, местные бюреры — мутанты серьезные. Не только выть умеют. Я отдал бы два рожка за то, чтобы нам повстречались их обычные собратья. С теми хоть приятно иметь дело. Они в тебя швыряют всякий хлам, а ты только успевай их отстреливать. К сожалению, у нас все иначе. Пока что обитатели коллектора даже не пытались атаковать. Они лишь вежливо, ласково намекали двоим бродягам, чтобы не совались куда не следует. «Ты это видел?» Чингиз кивнул на изломанные в мелкую труху кости. «Да. И что теперь?» «А хоть бы что!» Напрасно я так, ибо следующий подарок, кусок чугунной трубы, ударил меня по ногам. Я упал на бок, выронив из рук автомат, тут же попытался встать, но сверху на меня навалилось что-то упругое, тяжелое и отвратительно пахнущее. Это нечто громко сопело и клацало зубами. Где-то рядом испуганно матерился Чингис, а я все никак не мог встать, хотя бы на четвереньки. Таким беспомощным я себя не ощущал ни до, ни после. Хватка была стальной, будто меня зажали в тиски, как заготовку, предназначенную для обработки напильником. Чингис уже не ругался, он сдавленно всхлипывал. Вой мутантов стал невыносимо громким, от него ломило в висках и болели зубы, будто их сверлили без наркоза. Я почувствовал, как лопнули сосуды в носу. Чьи-то клыки впились мне в шею. Хорошо, что не в горло. Безнадега. Выхода нет. Я понял. Моя жизнь сейчас оборвется. И тогда, из последних сил, искренне желая, чтобы мое проклятие исполнилось, я крикнул: «Чтоб вы сдохли, твари!» И все поглотила мгла. Это меня вжало лицом в пол. Зато слышал я, как и прежде, на 5 баллов. Но самое главное — клыки, что кусали мою шею, ослабили напор. Меня больше никто не держал. Я откатился в сторону, сбросив с себя небольшую, но тяжелую тушу в лохмотьях. Фонарь на моем калаше освещал довольно большой сектор пола. «Ого, таки бюрер!» — рассмотрел я неподвижное тело, от которого смердело, как из мусорного бака в июльскую жару. С личной гигиеной у детишек зоны проблемы еще те. И карлики в этом смысле не исключение. «Слышь, край!» — подал голос из темноты Чингис. «Посвети-ка!» Мой друг круто проявил себя, отражая атаку бюреров. Опасаясь стрелять, ведь мог зацепить меня или сам нарваться на рикошет, он не придумал ничего лучше, как использовать автомат в качестве дубины, а потом у него вырвали из рук оружие, и он рухнул под напором взбесившихся карликов. Зажимая ладонью рану на шее, я поднял свой калаш и посветил товарищу. Да, а вокруг было на что посмотреть. Тут и там валялись тела мутантов, и было их... Много было. 2, если навскидку и не считая. Автомат Чингиза обнаружился в лапах у самого толстого, чуть ли не самого уродливого. Хотя все они не красавцы. В зоне вообще проблемы с грацией и пропорциями. Спят они, что ли? И фонарь сволочи разбили. Чингис вырвал из лап бюрера оружие и с брезгливостью ткнул мутанта носком ботинка в бок. Я наклонился к чудищу, которое атаковало меня. Морда у него посинела, на ощеренных клыках выступили клочья пены, глаза были открыты и выпучены. Не похоже это на сон в летнюю ночь. Метрах в 2 от синерожего валялся бюрер, который еще мелко дрожал в агонии. Похоже, он задыхался. Еще один мутант рядом с Вейнсталом вдруг засучил ногами и замер. «Что за хрень с ними?» Чингис отскочил в сторону и дал короткую очередь в бюрера, который его напугал. «А фикус его...» Окончание фразы застряло у меня в горле. Перед моими глазами вдруг вспыхнула картинка из прошлого. Квартира Милены, комната ее загадочного отца, жалюзи на окнах, зверье, которое вырвалось из банок на волю. Из последних сил я, совсем мальчишка, дотягиваюсь до синего кристалла на ковре, и тут же все мутанты падают замертво. В моей голове отчетливо прозвучал голос. «Он же разогнанный топаз погасил!» «Погасил? Замертво? Мутанты? Чтоб вы сдохли, твари?» «Ну, конечно! Чтоб вы сдохли! Да!» Видать, не зря Максимку Краевого обязали после того случая в поликлинику наведываться. «Я способен на большее, чем просто шастать по зоне и стрелять из калаша во славу Ордена Чистоты. И та псевдоплоть, которую я загнал на мины по пути к славному городу Припять, была подтверждением нового правила, а не забавной случайностью». «Ты понимаешь, друг мой Чингис, что это означает?» «Да я теперь...» Я вдруг понял, что обладаю неограниченной властью над зараженными территориями и существами ее населяющими. «Я... да я...» Я задохнулся от восторга. В прямом смысле слова. Позже Чингис рассказал, что я был похож на того синерожего бюрера. На губах у меня выступила пена. Вейнстал ножом раздвинул мне челюсти, чтобы дать доступ к кислороду. Короче говоря, я сам едва не окочурился от той напасти, что положила целую банду карликов. Рано край обрадовался. Зона ничего не дает просто так. Все честно, баш на баш. Захотел взять чужую жизнь? Без проблем, бери. Но за все надо платить. И я почти сполна рассчитался. Спасибо другу, спас от смерти. «Ты валялся, как эти. Я уж не знал, что с тобой делать. Искусственное дыхание, рот в рот, массаж сердца. Аптечку нашел, вколол тебе. Не помню, что вколол, но хорошее. Потом промыл рану на шее, пластырем залепил. Хотелось съязвить по поводу искусственного дыхания, но сил на шутки не было. Зато я мог подначить себя мысленно. Примерно вот так. Ты не стесняйся, Край, завали еще кого-нибудь. Найди мутанта покрупнее, псевдогигант в сама разбудит. И всплеском эмоций отправь его к праотцам. А потом и сам ложись в могилку. Ведь ты успел в этой жизни все. Тебе больше ничего не надо. Судьба злодейка вновь посмеялась надо мной, наградив талантом и тут же ограничив его применение смертельной опасностью. Хотя, уверен, я могу иногда одним лишь желанием убивать зверье зоны. Но воспользуюсь я этим талантом только уж если другого выхода не будет. Да и то не факт. «Чего улыбишься, покойничек? Ты знаешь, как я тебя реанимировал? Водки тебе в рот залил». Тут же помогла. И задышал, и щечки порозовели. Я всегда говорил, что алкоголь — это лекарство. А теперь я знаю, что это правда.